Алекс Эсперанца. Белый хакер. В борьбе с несправедливостью легко стать ее же оружием. Глава первая. Ученик. Мне тогда исполнилось 16, и каждый день там было одно и то же. Примерно. Но первый день, конечно, был торжественным. Опустим неприятные подробности, примем как факт. В 16 лет я умудрился оказаться в интернате. Или это умудрили меня и моих родителей. Думайте, как хотите. Пока. Пока я сам не разобрался в том, что со мной происходило в те дни. Все это было как удар мизинца о ножку дивана. То есть конкретный поворот судьбы не туда, понимаете? В тот день, когда я будто стал сиротой, все вначале почему-то забыли про меня. Я долго чувствовал не свою беспомощность, как вы могли подумать, нет. Я чувствовал только странный запах сгоревшего сладкого хлеба, который мы должны были съесть на завтрак. Да. Жаль, конечно, что здесь гренок на завтрак не делают. Хлеб здесь есть, но никогда белый, всегда только холодный, и называют его буханка. Вот за этими буханками, как я узнал позже, на полднике иногда шла охота. Не потому что есть хочется, а потому что просто хочется своего, да побольше, как мне потом рассказал Капуста. Раньше моими друзьями были только друзья моих родителей. Со сверстниками мне было просто неинтересно. А вот Капуста оказался очень даже интересным. Да и похоже было, что у него уже столько жизни за плечами, мне столько не осилить ни в одной виртуальной реальности. Вы можете подумать, что мы назвали его Капустой из-за этих жизней за плечами, но это, к сожалению, не совсем так. Не совсем так. Капуста профессионально умел вскрывать замки на всех дверях интерната, если они были не электронные. Тут со мной никто соревноваться не мог. Но самое интересное, он еще более ловко умел заметать за собой следы. Если бы я был замком, клянусь, я бы и не понял, что меня взломали. Прихлебывая суп во время обеда, Капуста, несмотря на свою щуплость и вполне себе безобидный вид, мог кого угодно поставить на место одним взглядом. Странный, в общем, парень. Мы подружились. Вначале я не понимал, что здесь не так. Детский дом как детский дом. Конечно, обстановка казалась мне неприятной, но закономерной. Дикой, но объяснимой. Я думаю, что это место само по себе я ненавидел меньше, чем невозможность побыть одному. Вокруг теперь постоянно кружили братья и сестры. Да, все обитатели этого места, как я потом выяснил, автоматически становились друг другу братьями и сестрами. Давайте подчеркнем, не сестрами, а именно сестрами. Так девчонок называли воспитательницы. Так они должны были обращаться друг к другу. Впрочем, меня это почему-то не насторожило. Сестры так сестры. Братья так братья. По иронии судьбы, я всегда мечтал, что у меня появится братик или сестричка. И они появились. Но целой стаей не очень-то грамотных голодных оболтусов, да еще и сразу после того, как у нас дома сгорели гренки на плите. Чудо произошло шиворот на выворот. Я лишился родителей, но получил целую бригаду братиков и сестричек. Отец учил меня всему, что должен знать каждый человек. Выбирать и читать хорошие книги, писать эссе, принимать решения, играть на фортепиано, говорить на английском и французском языках, программировать, пользоваться парольным менеджером, проверять пароли на надежность, говоря проще, взламывать их. И самое главное, не давать информацию о себе никому. Отец твердил мне, даже если тебе кажется, что у тебя ничего не осталось, не дай забрать информацию. Вы спросите, какую именно информацию? Уникальную. Любой человек является уникальным носителем информации. Обучение. Эта информация о тебе каждый день попадает в сеть. А что попало в интернет, остается там навсегда. Мы даже не задумываемся, какие потоки персональных данных утекают в кибермир, скапливаясь в целые озера данных. Информационные потоки о наших привычках, предпочтениях, встречах, планах, удачах, переживаниях тонкими ручейками сочатся из наших электронных гаджетов, социальных сетей, камер наблюдения и банковских карточек, образуя полноводные информационные реки. Послушай внимательно, что именно мы раскрываем о себе и почему это может быть опасно. Каждая организация, с которой ты взаимодействуешь через веб-сайты, приложения или устройства, хранит информацию о тебе на своих серверах. Самый крупный веб-сайт, на который ты заходишь с компьютера или мобильного телефона, старается собрать максимум данных о тебе и твоей технике. И если даже техника чужая, ты заходишь с устройства друга, компьютера в интернет-кафе или из библиотеки, системы будут пытаться идентифицировать твою личность. И системы идентификации тебя потрясающе многослойны. Все набранные тобой слова на экранной клавиатуре планшета уходят производителю техники, определяя твой психологический портрет. Все отправленные сообщения друзьям и запросы в поисковик сохраняются в базе данных провайдера. Твои ежедневные маршруты сохраняются операторами сотовой связи, потому что твой мобильник всегда у тебя в кармане. Браузер, как правило, передает посещаемым веб-сайтам полную информацию об устройстве, предыдущем открытом сайте, а сама операционная система телефона сливает записную книжку напрямую в фирму-производитель. Компьютерные операционки, например, macOS или Windows, вообще подключены к специальным серверам для сбора твоих данных напрямую. Файлы, движения мыши, разговоры у компьютера наполняют озера данных кибермира. Таким образом, когда ты набираешь своему другу сообщение в мессенджере, твои данные попадают к производителю телефона, производителю его операционной системы, провайдеру, компании-владельцу мессенджера, фиксируя при этом твое положение по спутникам GPS или вышкам сотовой связи, записывая всевозможные детали о происходящем в соседних приложениях и даже об уровне заряда батареи. Так зачастую делают приложения такси. Ведь чем меньше заряд батареи, тем более высокая цена на поездку тебя устроит. Иначе не уедешь вообще. Пока ты будешь ожидать предложения такси подешевле, телефон уйдет в спячку. Все эти озера данных о тебе невероятно ценны. Их продают и покупают, легально и нелегально. Их крадут и добывают. Их анализируют, изучают и сохраняют. Собирают и используют. Нередко и против тебя. Банковская карта — это тоже электронное устройство. Внутри пластика находится микрочип, который содержит уникальную информацию, идентифицирующую тебя. Банковский микрочип, работая вместе с электронными банковскими базами данных, позволяет сохранить всю историю твоих покупок с точностью до секунды, что ты купил, что ты любишь и покупаешь чаще всего. Какие лекарства покупаешь в аптеке, а какие в интернете? Кто тебе переводит деньги? Какие приложения ты оплатил? Огромное количество данных, которые шаг за шагом проявляют тебя в кибермире в виде твоего цифрового образа. Чем дольше ты не думаешь об утечках данных, тем четче очертания. А что попало в интернет, остается там навсегда. Кстати, помимо карт банковских, характерным примером являются карты лояльности клиентов, которые выдаются в магазинах, химчистках, парикмахерских и так далее. Они не всегда содержат внутри чип, но штрих-код или QR-код обязательно. Иногда может содержать магнитную ленту. Все эти элементы, так же как чип, идентифицируют тебя. И работая вместе с системами баз данных, автоматически собирают и сортируют информацию о твоих покупках и оплатах услуг. По регулярным покупкам кошачьего корма простенький искусственный интеллект такой системы сделает вывод, что у тебя дома кошка. И будь уверен, что в качестве контекстной рекламы на экранах твоих устройств скоро начнут появляться предложения о покупке нового кошачьего лотка, гораздо удобнее и современнее прежнего. Потом эти данные будут проданы или украдены. И если твой кот очень породистый, злоумышленник, завладевший этой информацией, может попытаться похитить его с целью выкупа. Мы все уже долго живем сразу в двух мирах — реальном и цифровом. На сегодня по всей планете пользователей интернета почти 5 миллиардов человек, или около 62% населения планеты. Каждый пользователь и каждое его устройство оставляют в интернете свой след, который называют цифровым. Цифровой след — это информация о любых действиях пользователя в интернете. Посещение сайтов, текстовые и голосовые сообщения, фотографии в социальных сетях, а иногда и на самом устройстве, заполненные профили и интернет-анкеты, регистрация в сервисе знакомств, маршруты ношения телефона или умных часов, покупки в сети и карточкой в магазине, установка приложения и многое другое. Все эти данные хранятся у операторов мессенджеров, интернет-провайдеров, в хостинг-компаниях, на серверах корпораций вроде Google, Яндекс, Microsoft и других. Иногда попадают в открытый доступ или утекают в Darknet, наполняя эту пустыню потоками информационной жидкости. Чем больше действий ты совершаешь в сети, тем заметнее твой цифровой след. Кроме цифрового следа, есть еще и цифровая тень. Отличаются они тем, что цифровой след пользователь может контролировать. Например, можно выключить свой мобильный телефон или компьютер и не пользоваться банковскими картами. А вот цифровую тень контролировать невозможно. Вот пример цифровой тени. Попадание в объективы городских камер видеонаблюдения. Они, кстати, обладают отличными алгоритмами распознавания человека. По лицу, лицу в маске, лицу, прикрытому капюшоном и очками, по походке и так далее. Человек может попасть в кадры десятков и сотен устройств за день. Как часто твои друзья спрашивают твоего разрешения, чтобы выложить фотку, на которую ты случайно попал? А ведь все, что попадает в интернет, остается там навсегда. А еще можно, например, попасть в объектив камеры автомобиля Яндекса, который ведет съемку улиц, или в объектив системы наблюдения за правилами дорожного движения на дороге. Все это — твоя цифровая тень. Самую четкую цифровую тень отбрасывают известные люди, политики, актеры, спортсмены. Процесс цифрового затенения контролировать просто невозможно. Попробуй с сегодняшнего дня понаблюдать за своей цифровой тенью, а цифровые следы постепенно начать уменьшать. Как тот кот с кормом из магазина, который ходит бесшумно на мягких лапах, стараясь поменьше следить. А теперь самое главное. Так ли опасны цифровые следы и тени? Как ты теперь знаешь, информацию пользователей, и твою в том числе, продают, воруют и модифицируют. Например, одна сеть долгое время продавала данные своих пользователей десяткам сторонних компаний и правительственным организациям, страховщикам, рекламным агентствам, производственным фирмам и многим другим. В числе их последних клиентов — Amazon, BlackBerry, Microsoft, Samsung. Не забывай, также информация о пользователях устройств интересует спецслужбы, правоохранителей, мошенников и киберпреступников. А наиболее активно с такими цифровыми данными своих граждан работает Китай. Там в некоторых районах существует так называемый социальный рейтинг жителей, который позволяет штрафовать или поощрять граждан. Выше всех в рейтинге — законопослушные люди. У них нет проблем с полицией и банковскими кредитами. Они не нарушали правила дорожного движения. По другую сторону цифрового рейтинга — люди с проблемами, отображаемыми в многочисленных цифровых базах данных, нарушители закона и социальных норм, совершающие противоправные покупки, лихие уличные гонщики. Киберпреступников интересует любая информация, которая помогла бы им получить доступ к твоим секретам, файлам и папкам, покупкам и документам. Украв скан твоего паспорта, кибермошенник оформит на тебя каршеринг и будет лихачить за твой счет. Получив данных побольше, злоумышленники могут начать шантажировать жертву или применять приемы социальной инженерии, удаленно и анонимно втираться в доверие и взламывать уже непосредственно твое сознание с разными целями. Начни с сетевой гигиены. Придя с улицы, мы вытираем ноги и моем руки. Чтобы свести к минимуму свой цифровой след, веди себя разумно и не оставляй, например, особо эмоциональные комментарии в сети. Не стоит также выкладывать личные снимки и публиковать все о своей жизни на множестве ресурсов. TikTok с особым нетерпением ждет таких цифровых грязнуль в охоте за данными. Веди себя в цифровом мире по отношению к другим обитателям вежливо и непредвзято. И помни, анонимности нет давно. А неосторожные комментарии или регистрация на каком-то ресурсе могут послужить причиной неприятностей в будущем.